Неделя в истории. 19 апреля – день памяти архимандрита Серафима, в миру Дмитрия Александровича Тяпочкина. Он скончался в этот день в 1982 году. Архимандрит Серафим родился 1 августа 1894 года в уездном городе Новый Двор Варшавской губернии. Отец его, отставной полковник, был начальником почты в Екатеринославе, ныне это город Днепропетровск. Благочестивые родители нарекли сына Дмитрием в честь святого великомученика Дмитрия Солунского. В большой и дружной семье Дмитрий был самым младшим из детей. Его старший брат Константин служил в кадетском корпусе и в 22-м году был расстрелян большевиками. Второй брат Александр также погиб в годы революции. Две сестры, Мария и Елена, стали врачами, третья была домохозяйкой. Самому младшему Господь судил стать известным старцем, молитвенником и истинным служителем церкви. Желание стать священнослужителем у него появилось еще в детстве. Как-то раз он сказал отцу, что хочет быть похожим на преподобного Серафима Саровского. Дмитрий окончил духовное училище, Хомскую духовную семинарию. В Московской духовной академии проучился только один год. В 18-м году ее закрыли. Не имея возможности продолжать учебу, Дмитрий преподавал географию в сельской школе Екатеринославской области. В 20-м году он обвенчался с Антониной Викторовной, учительницей математики. В том же году он был рукоположен во священника епископом Евлампием. С 21 по 36 год отец Дмитрий был благочинным в одном из районов Днепропетровской области. Он активно боролся с обновленцами и раскольниками, отстаивая чистоту православия. Вскоре приход в селе, где он служил, закрыли. Отец Дмитрий совершал литургии в домах верующих. Его несколько раз арестовывали, но, допросив и предупредив, отпускали. В 33-м году отец Дмитрий овдовел, его супруга умерла от туберкулеза. Из их пяти детей голодные годы пережили только три дочери. Одна из них, Нина Дмитриевна, вспоминала, как приходили к отцу Дмитрию по ночам люди из разных мест, и он уходил с ними в дальние селения, пробираясь оврагами, чтобы исполнить требы. Иногда его не было 3-4 дня, и дети сидели одни, боясь выходить из дома. В 41-м году отец Дмитрий был арестован и приговорен к 10 годам лишения свободы без права переписки. Долго никто из родных ничего не знал о его судьбе. По истечении срока следователь спросил, чем вы, гражданин Тяпочкин, намерен заниматься на воле? Тем же, чем и занимался, служить Богу, ответил батюшка. Ну тогда посидите еще. И отец Дмитрий отправился в ссылку на 5 лет в северный город Игарка. Одному Богу известно, что батюшке пришлось испытать за эти годы, но и там, в неволе, он оставался верным служителем церкви. Лагерная жизнь не сломила его, научив подлинному состраданию и любви. В 55-м году по ходатайству зятя, после пересмотра дела, батюшка был освобожден. К тому времени все три дочери были замужем, жили своими семьями, и отец Дмитрий мог всецело распоряжаться собой сам. Но тем не менее он до конца жизни заботился о семье, которая с годами становилась все больше и больше. Внуки, правнуки. Ко всем он относился ровно, всех наставлял в вере и любви к Богу. Вернулся отец Дмитрий очень больным человеком, отбиты легкие, поражены все внутренние органы, постоянно мучил его удушающий кашель. В течение нескольких месяцев батюшка был настоятелем прихода в Днепропетровске, но вскоре был удален оттуда, а поводом стала проповедь отца Дмитрия в день памяти Предтечи Господня Иоанна, в которой были такие слова: «И теперь уже секира висит над миром». Отец Дмитрий поехал в Москву, в Патриархию, где встретился там с епископом Курским и Белгородским Леонидом, и тот пригласил его служить в своей епархии. От владыки Леонида отец Дмитрий принял постриг с именем Серафим в честь преподобного Серафима Саровского. В октябре 1961 года батюшка начал свое служение в Свято-Никольском храме поселка Ракитное Белгородской области. Купол в храме был разбит, кровли не было, ограды не было, не было дверей и окон. Перед службой отец Серафим убирал снег из алтаря. Он начал восстановление прихода не со сбора средств, не с денег, как это у нас часто водится в церковной жизни, а с молитвы. Начальник района разрешил служить только ночью, чтобы люди ходили в колхоз, а не в храм. В воскресенье разрешалось служить до 9 утра, а потом церковь велено было закрывать на замок. Внуку отец Дмитрий потом рассказывал. Хорошо, что службу знал на память, а то свечей нет, только коптилка. В церкви пусто, ни петь, ни читать, ни кадила раздувать некому. Зато можно всю ночь служить. Внук спросил, а проповедь кому говорили, ведь в храме пусто. Но ведь в темноте кто-то мог быть, для них и говорил. Постепенно к отцу Серафиму потянулись из Днепропетровска и других городов и весей многочисленные почитатели и духовные дети, число которых постоянно возрастало. Появились столь необходимые строители, архитекторы, столичные художники, иконописцы, которые с большим усердием помогали восстанавливать Никольский храм. Забота о благообразии храма не была чрезмерной. Отец Серафим стремился делать нужное и приличное, не увлекаясь бесполезным великолепием. «Как низко не пал человек, — писал когда-то протоиерей Сергий Булгаков, — но в сердце своем он ничего не хочет, кроме святости, ничего не любит, кроме святости, ничего не чтит, кроме святости». Любовь, которой было преисполнено сердце отца Серафима, обнимала всех, и те, кто когда-либо соприкасались с ним, ощущали это на себе, и все сразу чувствовали, что общаются со святым человеком. Были и благоговейные, ни с чем не сравнимые богослужения, были неповторимые сердечные проповеди, во время которых плакал отец Серафим и весь храм, были исцеления по его святым молитвам. Но больше всего запомнилась всем его любовь, беспредельная и всепрощающая, которая позволяла отцу Серафиму видеть всего человека насквозь, с его нуждами, скорбями и грехами, и давать ему предельно ясные и спасительные советы. Есть десятки и сотни фактов и свидетельств того, как по молитвам отца Серафима и при его жизни, и после его кончины, люди вновь обретали себя, восставали из пепла, исцелялись иногда на глазах, иногда через месяцы. Однако старца огорчало, что многие стремились к нему в поисках чуда, уподобляясь древним грекам, любившим ездить в Дельфы к Пифии, прорицательнице. Многие воспринимали его как батюшку, который лечит, и им он говорил: «Я не лечу, а только молюсь. Господь — целитель и врач, и если Он по молитвам исцеляет вас, то благодарите Его за эту милость к вам». Ему хотелось, чтобы и к дару прозорливости, который он имел, люди относились не магически, а трезво, духовно. Господь дал ему его для лучшего служения людям, чтобы сократить время общения, которого всегда не хватало, ведь к нему стремилось так много людей. Он хотел научить свою паству жить во Христе, ему важно было, чтобы они поняли, что церковь не просто врачебница, что вера не магия. Бог никогда не может быть средством, Он всегда только цель. Его нельзя использовать, как заметил один христианин, как отмычку. Верх святости и совершенства не в совершении чудес, но в чистоте любви. И это справедливо, чудеса должны прекратиться и уничтожиться, а любовь будет пребывать вовеки, писал много веков назад преподобный Иоанн Кассиан, римлянин. Вот и в отце Серафиме главное было не чудеса, совершаемые по его молитвам, а сам его облик, его неповторимая святая личность. Знаменитый иконописец архимандрит Зенон вспоминал об отце Серафиме. «Я видел ту тихую святость, которая, кажется, и есть самая истинная. Я никогда не слышал, чтобы он кого-нибудь осудил или о ком-нибудь пренебрежительно отозвался, хотя он видел всяких людей и много натерпелся от них. К нему приезжали люди, которые после выхода из его кельи друг на друга иногда не хотели смотреть, но он относился ко всем с одинаковой любовью, всех умел объединить. Это тоже одно из свойств святости». В воспоминаниях внука старца Дмитрия Тяпочкина мы читаем. Своим духовным детям он сказал, после того, как они пришли к нему искать виновного в ссоре: «Мне скорбно, что я плохо укрепляю вас в вере. Простите меня. Я буду больше уделять вам внимания, чтобы вы жили в любви и согласии». После чего все стали плакать и просить друг у друга прощения. «Из его уст не исходило никакого пустого слова», вспоминает архимандрит Кирилл Павлов. «Не произносилось шуток, и в нем не было лести. Все его слова были наполнены смыслом. Я не заметил и тени неудовольствия или раздражительности в его голосе. Он никого не осудил, не выразил какого-либо негодования. Был кроток, скромен и смирен. Что меня больше всего поразило и запомнилось, это его неподдельная любовь, исходящая из глубины его сердца. одинаковая ко всем. В присутствии батюшки все умиротворялось. Да, этот человек был наполнен Божьей любовью. Староста Екатерина рассказывала, как однажды нагрянули к батюшке местной власти, чтобы отругать его за то, что в церковной ограде была построена маленькая просфорня. Перед своим приходом они вызвали ее к себе, ругали, грозили закрыть храм за самовольство. И вот пришли сами к нарушителю, чтобы застращать и наказать его. Важные, с папками, они вошли в церковный дом. Отец Серафим приветливо встретил их у порога и сказал келейнице: «Матушка Иосафа, какие к нам гости пришли?» Он сразу же взял их в свой покой, в свой мир и, пригласив сесть за стол, спросил с любовью и лаской о их жизни. Потом появился на столе чай. Беседа продолжалась. Гости забыли, зачем пришли. Когда уходили от него, батюшка тепло с ними попрощался. Пришли волками, а ушли овечками. Они увидели, что любимы. Проповедуя, отец Серафим всегда плакал. «Я не помню ни одной проповеди, которую бы он произнес без слез», — вспоминал один из духовных чад старца. «Это были слезы умиления и сокрушения, слезы человека, глубоко осознающего свое недостоинство перед святостью Божией. Чувствовалось, что когда отец Серафим говорил о грехах и беззакониях наших, он имел в виду не только грехи других, но и свои грехи. Он не отделял себя от своих собратьев и вверенных ему Богом духовных детей. Он не возвышал себя и не стремился господствовать над ними и высокомерно поучать, а плакал вместе с ними об общих для всех и пастырей, и посомых грехах и беззакониях. Проповеди отца Серафима производили большое впечатление не внешней красивостью. Нет, в них не было ничего того, что называют обычно красноречием. В них не было витиеватости, многословности. Они действовали на сердца слушателей духовностью, глубокой искренностью и простотой, если угодно жизненностью. Чувствовалось, что каждое слово, произносимое отцом Серафимом, глубоко им прочувствовано, пережито на личном религиозном опыте. Многие, слушая проповедь отца Серафима, тоже плакали. «Простите техническое сравнение», — писал внук отца Серафима Дмитрий Тяпочкин, «но многие люди устроены в наше время по принципу автомобиля. Фары изливают свет только по направлению движения. Есть и другие, устроенные по принципу карманного фонарика, светят туда-сюда, пока батареи не иссякнут. Дедушка был подобен неземному светилу. Для всех и для каждого от него исходило столько света, сколько мог вместить приходящий к нему. Он знал, что встречает своих ближних Господа. Так, как вы сделали это одному из сих братьев, моих меньших, то сделали мне». Отец Серафим стал всем людям братом, потому что не мог любить лишь некоторых, а любил каждого человека. Он, как когда-то Христос, выходил из храма и смешивался с многоликой толпой верующих и неверующих, больных и здоровых, бесноватых и озлобленных, жаждущих правды и любви, пришедших к Нему из нашей пустыни жизни. Всех их нужно было научить любви и святости. Однажды после продолжительной службы отец Серафим вышел на паперть и стал внимательно всматриваться в окружающие его лица. Вдалеке он увидел на каталке безногого старичка, который из-за большого стечения народа не мог приблизиться к батюшке. Отец Серафим направился к нему, нагнувшись, целовал его в голову, обнимал. «Я думал», — вспоминает внук батюшки Дмитрий, — «что это его старый друг. Спросил дедушку, кто это, родственник?» Дедушка ответил: «Мы все родственники, а этот раб Божий приехал издалека разделить с нами пасхальную радость». Одним из признаков исключительной мягкости отца Серафима являлось его сострадание ко всему живому. Близко знавшие его люди рассказывали, что в келье его всегда было много мух, и уничтожать батюшка их не разрешал. Внук Дмитрий вспоминает: «После дождя в храм шли всегда очень медленно. Нужно было обойти всех червячков, жучков, паучков. Дедушка шел впереди и внимательно следил, чтобы никто не наступил». Чрезвычайной мягкостью его характера можно объяснить и его отрицательное отношение к телесным наказаниям, в прошлом применявшимся повсеместно как в домашнем воспитании, так и в полицейских учреждениях. Когда один из духовных чад как-то сообщил ему, что митрополит Филарет Дроздов был против отмены телесных наказаний, он был крайне удивлен и даже усомнился в правильности этого сообщения. Архимандрит Серафим скончался на второй день Светлого Христового Воскресения, 19 апреля 1982 года, вечером, 17 часов 15 минут, под пение в храме «Христос воскресе!» Его земная жизнь завершилась воскресеньем, Пасхой. Господь привел к смертному одру батюшки сотни людей. Однако из-за препятствий, чинимых властями, многие не смогли проститься с батюшкой. Были отменены рейсовые пассажирские автобусы на Ракитное. На поезда московского направления из Краснодара и Кавказа не продавали билетов до Белгорода. В толпе у билетной кассы кто-то объяснил причину недоумевающим. Говорят, в Белгороде умер какой-то святой. В высшей степени благочестивая жизнь отца Серафима, его целомудрие и сердечная чистота, приобретенные через исповедническую жизнь во Христе и со Христом, его подлинное смирение и необъятная любовь, определившая старческий путь батюшки, действенная молитва, как при жизни его, так и после его отшествия, дают нам право верить в то, что он имеет дерзновение перед Господом, молиться за наше здравие и спасение у престола Божия со всеми святыми в земле российской просиявшими. Упокой, Господи, в Царствии Твоем душу исповедника, архимандрита Серафима Тяпочкина. Отче Серафиме, моли Бога о нас.